This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Я иду по земной тропе, время вышло, очень быстро кончается день, очень быстро. Рядом смерть в ожидании минут подходящих, а из глаз моих слезы текут, слезы счастья.
Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса, небеса я увижу.
На земле меня ждет лишь земля, телу тленье. А на небе меня ждет спасение. Стучит мне рукой по плечу, торжествуя, а душа аллилуйя поет, аллилуйя.
Смерть ты можешь собрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Рядом носится сквозь темноту бой шакала.
поднимаю я к небу глаза без печали. Вижу верой спасенных святых вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел мне простился, ведь я главный с Богом успел примириться. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Рядом носится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на небеса стрелку движет. Небеса, небеса, небеса я увижу. Небеса, небеса, небеса я увижу.
Зимним днем возвращался зажиточный крестьянин домой. Звали его Иваном. Как-то так получилось, задержался Иван в городе, и вот теперь день уже перешел в вечер, и скоро начнет темнеть, а до родной деревни еще несколько верст. Мороз скрипчал. Пара лошадей легко тянули сани и по укатанной дороге бежали довольно резво. Они знали дорогу домой, и потому управлять ими не было никакой необходимости. В санях за спиной Ивана сидели тепло укутанные сыновья Ивана и любимая жена. Быстро темнело, на небе начали появляться звезды, вышла луна. Как бы хотелось Ивану быть сейчас в родной деревне, в теплой избе вместе с семьей. Иван любил свою жену и детей. «Еще несколько верст, и мы будем дома», — подумал Иван. Он погрузился в воспоминания. Хорошие мысли сменяли одну другую, но вдруг опытный взгляд Ивана уловил, что лошади стали стричь ушами. Те, кто знаком с поведением лошадей, знают, что это значит. Иван огляделся, будто пытаясь увидеть, как далеко еще до деревни. Затем приподнялся в санях, потянул поводья. Но лошадей уже не нужно было погонять. Они и так неслись во всю прыть. Он еще раз огляделся вокруг. Увиденное привело Ивана в дрожь. Иван заметил, как с правой стороны мелькнули два огонька, затем еще два, и еще волки. Да, это были волки, и их было много. И они быстро приближались. Приближалась смерть. Иван достал кнут и стал хлестать лошадей, хотя в этом не было никакой необходимости. Лошади и так бежали во всю прыть, и вот стая волков, выскочив на укатанный санями снег, быстро приближалась. Жена Ивана тоже увидела происходящее, прижала к себе сыновей и с ужасом смотрела на происходящее. Когда волки приблизились к саням очень близко и стало слышно их дыхание, Иван снял с себя овчинный полушубок и бросил назад в стаю волков. Волки набросились на шкуру, но, то ли поняв, что там им нечем поживиться, то ли острые клыки в несколько мгновений разорвали на мелкие кусочки полушубок, но преследование возобновилось опять. На повороте Иван оглянулся и к ужасу заметил, что часть волков отделилась от стаи, срезая угол. И Иван понял: теперь спасения нет. И вдруг мысль пришла ему в голову: освободить одну лошадь, отдать ее в жертву на растерзание волкам. Но сделать это нужно было только на полном скаку, не останавливая лошадей. Иван отдал поводья жене, а сам полез вперед к лошадям. Каким-то чудом ему удалось пробраться вперед к лошадям и освободить ремни одной лошади. И как бы прощаясь с ней, Иван хлопнул ее по спине ладонью. Лошадь, почувствовав свободу и гонимая страхом, рванула в сторону с дороги и попала в глубокий снег. Через несколько секунд к беглецам доносилось прощальное ржание лошади и рев голодных и довольных волков. Иван вернулся в сани, вытер пот со лба, и хотя стоял мороз, а полушубок, изорванный в клочья, остался где-то позади, ему было жарко и, наверное, радостно. Семью он спас, хотя и ценой жертвы животного. Вот так бывает в жизни. Когда, избежав опасности, каких-то трудных, тяжелых обстоятельств в жизни, то ли собственными усилиями, то ли кто-то оказал нам помощь, но опасность миновала, и ты возвращаешься к своей обычной жизни, в надежде, что буря успокоилась, что все беды кончились. Нет врагов, нет угрозы, совесть успокаивается. И вдруг ты замечаешь, что рано успокоился. Новые беды надвигаются на тебя, еще более страшные, от которых убежать уже невозможно. Так случилось и у наших беглецов. В темноте ночи, когда уже стали просматриваться силуэты деревенских домов, Иван заметил при свете луны темные точки. Их было много, они приближались к дороге уже у самой деревни. Это была уже другая стая волков. И Иван понял: теперь спасения нет. Но желание что-либо сделать для спасения заставило Ивана снова взяться за кнут. Он стал хлестать лошаденку, но бедной уставшей лошаденке, да еще и одной, уже невозможно было бежать быстрее и тянуть сани. Волки стремительно приближались к дороге. И буквально за секунды раньше волков сани проскочили по дороге, но до деревни оставалось еще несколько сот метров. Волки, выскочив на укатанную дорогу, ускорили свой бег и очень быстро оказались почти рядом с санями. Уже слышно было их дыхание. Иван увидел, что некоторые уже поравнялись с санями еще мгновение, и какой-то из этих волков запрыгнет или в сани, или набросится на измученную лошаденку, и это будет конец всем. Иван резко повернулся к жене, отдал ей вожжи и с криком «Прощайте! Береги детей!» выпрыгнул из саней навстречу волкам. Детский плач, душераздирающий крик жены, теряющей своего мужа, и рев волчьей стаи, набросившейся на жертву — завершил эту трагедию. Через несколько минут уставшая лошаденка, напрягаясь, из последних сил вбежала в родной двор. Это было спасение. Вот такая история. Я думаю, вы, дорогие слушатели, уже смогли провести некоторую аналогию с евангельской историей и с темой нашей радиопрограммы сегодня. Мы продолжаем тему, начатую в наших двух предыдущих радиопрограммах. Евхаристия, причастие или хлебопреломление. И об этом мы продолжим разговор сегодня после песни.
О, как прискорбны горьки нам воспоминания, одни, когда Сын Божий сам принял страдания, как конца кровь.
Прежде чем мы перейдем к евангельскому тексту, друзья, позвольте я нарисую продолжение этой истории. На следующее утро после трагедии, на месте трагедии можно было видеть следы борьбы, следы волков, пятна крови. Но зима есть зима, и вскоре пошел снег, запорошил все следы, а к весне и вовсе растаял, и все исчезло. Только осталась память. Может быть, вдова или родственники там, на месте трагедии, поставили крест у дороги, как это принято у нас на родине. И часто, очень часто вдова приходила на край деревни, на это место у дороги, где трагически умер ее муж, и горько плакала безутешная. Подрастали дети, и мать уже не одна приходила сюда, но брала с собой двух сынов. И, приведя их на место трагедии, она говорила: «Детки, вот здесь, на этом месте, ваш папа отдал свою жизнь, чтобы мы с вами остались живыми. Вы должны помнить своего отца». Она не говорила им, как мучился их отец. Она не говорила, как волчьи зубы вгрызались в его тело. Она не говорила, сколько времени их папа боролся с волками. Она не рисовала им картины мучений отца. Она не говорила, как волки обгладывали его кости, как разрывали на куски тело Ивана и как под острыми клыками волков погибал их отец. Она ничего подобного своим детям не говорила. Она говорила, что у вас, детки, был вот такой любящий вас и меня отец, совершивший подвиг и умерший ради нас, ради того, чтобы мы остались живы. Он себя отдал в жертву. Шли годы, и со временем из памяти стали стираться черты любимого человека, забываться тембр его голоса, а дети, ну что можно взять с малышей, совсем уже не помнили отца, и только память о подвиге мужа и отца оставалась у вдовы и в детях. Память о том, что ценой жизни любимого человека они остались живы. Прошли годы, повзрослели сыновья, но всякий раз, идя по этой дороге из деревни или возвращаясь домой, они останавливались на этом месте, у креста, почитая память отца. Бывало, что кто-то из проходивших мимо спрашивал их, почему этот крест стоит здесь, и всем, кто их спрашивал, они рассказывали о подвиге отца, совершенного ради их спасения. И точно так же, как их мать, они никому не рассказывали, как тяжело было отцу, как больно было ему, когда волчьи клыки впивались в его тело, как рвали на куски еще живого. Они даже не говорили, какой их отец был сильный и красивый, какие были у него глаза и какого цвета волосы были, какие руки были, какой он был ростом. Они всем говорили: «Вот какой наш отец! Он умер, чтобы мы жили. Его смертью мы живы сегодня». Да, время смыло следы той трагедии, но осталась память. И через пару десятилетий к этому месту трагедии и подвига приходили уже сыновья сыновей, а затем сыновья тех сыновей, чтобы низко поклониться отцу, дедушке и прадедушке, чтобы низко склониться перед тем, кто умер для того, чтобы жили они. Они помнили героя и возвещали всем о его подвиге. Запомните это. Они помнили героя, они вспоминали героя, отца и дедушку, но людям всем возвещали о его подвиге. Сейчас я хочу привести один евангельский текст, который имеет очень важную связь с этой историей. Евангелист Лука пишет в своем Евангелии, я читаю главу 22, 19 стих. «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Вот уже 2000 лет, каждое первое воскресенье каждого месяца, христианская церковь приходит на место смерти Христа, подобно как это семейство приходило на место трагедии, чтобы вспомнить великого героя, и всем, кому только можно, рассказывают о его подвиге и смерти. Так и церковь в первое воскресенье месяца имеет особое собрание для того, чтобы вспомнить Христа и возвестить о смерти Его, о подвиге Его рассказать, возвестить всему миру. Друзья мои, я рассказал вам эту историю не для того, чтобы надавить на ваши чувства и, может быть, выжать из вас слезу из чувства жалости или сострадания или сочувствия. Нет. Я хочу на этом примере более доходчиво показать величие подвига нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Библия говорит: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, что делаете? Помните, как написано? Поминки устраиваете? Плачете об умершем? Сокрушаетесь о том, как ему было больно, как текла его кровь из множества ран, как шипы тернового венка впивались в его чело? Нет, друзья, нет, друзья мои, не это цель хлебопреломления». И не об этом говорят хлеб и чаша. Этими знаками мы смерть Господню, подвиг Господен возвещаем. Послушайте, дорогие мои слушатели, вот это. Со дня грехопадения человечество оказалось на темном холодном пути среди ужасов греховной ночи, в которой свирепствует не только стая волков. а целый греховный адский зверинец, восстающий на душу человека. На душу человека. Библия перечисляет этих зверей как рыкающие львы, волки, шакалы, змеи. Через тьму веков человечество бежит, мчится домой, и среди этого полчища ищет путь к спасению. Но ужасный хищник сатана повсюду преследует человека, не оставляя никакой надежды на спасение. И знаете, что происходило? Наш вечный, любящий Бог использовал для помощи человеку и свободу, и закон, и потоп, и огонь с неба, и ослиц, и петухов, и полушубки, и лошадей. Но скажите, кто или что может спасти человека от грехов его? Человека можно спасти от человека, но от грехов его, от голоса грешной совести – не было спасения. Бог дал людям закон. Когда-то даны были жертвоприношения, но ни закон, ни свобода, ни жертвоприношения, ни пророки ничего не смогли помочь, никак и ничем не смогли помочь падшему человечеству. Все возможности спасения человека были уже исчерпаны к этому времени. Закон люди отвергали, пророков побивали камнями, и человечество оказалось на краю рва погибели. Еще миг, и все было бы уничтожено, потому что мир полностью был уже во власти дьявола. Еще один прыжок, и человечество оказалось бы в адском мраке. Сам сатана подтвердил это в разговоре с Иисусом, показывая ему весь мир, говоря: «Все это принадлежит мне». Сатана уже готовился пировать, праздновать свою победу. Но произошло то, о чем пишет апостол Павел. В первом послании к Коринфянам я читаю вторую главу, 9 стих. «Произошло то, о чем не слышало ухо и не видел глаз, что Бог приготовил для спасения человека». И знаете, как это произошло? Спасение человека. После песни я расскажу вам об этом.
Чтобы спасти этот мир без...
Итак, друзья, я расскажу сейчас о том, что от века не слышало ухо, и не видел глаз, и не приходило на ум человеку, что приготовил для спасения человека Бог, и как Он совершил это спасение. Знаете, как это произошло? Однажды Спаситель мира Иисус Христос вышел из Своей блистающей небесной колесницы над небольшим городком Вифлеемом и пришел в этот мир полный греха, убийств, войн, смерти, в мир, где человек человеку волк. Да, друзья мои, Христу было приятно в блистающей небесной колеснице, в тесном единстве с небесным Отцом, двигаться в прекрасных просторах вселенной. Но была земля. И на этой земле был человек, которого львы и волки готовы были погубить. И Сын Божий, Иисус Христос, оставляет общение с Отцом, выходит из Своей блистающей колесницы, приходит на землю в образе человека, где сразу же был объят всеми ужасами греховной тьмы и ужасного холода смерти. В первые же месяцы жизни Иисуса на земле против младенцев было брошено больше, чем волчья стая. Это было хорошо вооруженное войско, ища, чтобы погубить его. Итак, итог того преследования, по свидетельству некоторых историков, тысячи убитых младенцев в окрестностях Иерусалима. Я не хочу проводить сравнение умерщвленных младенцев с овчинным тулупом или лошадью. Моя цель другая. Может быть, и можно провести какую-то аналогию с овчинным тулупом с плеча Ивана или с лошадью из его саней, с множеством жертвоприношений, возносимых за грех человека, или смертями пророков, казненных за то, что пытались спасти людей, обращая их к Богу. Но, дорогой мой слушатель, дело в том, что от этого звериного полчища, вскормленного на полях сатанинских, недостаточно было уже крови тельцов и смерти пророков для спасения твоего и моего. Грех практически полностью охватил человечество, и смерть уже готовилась принимать людей в свои холодные объятия навсегда. И вот тогда, когда казалось, спасения уже нет, именно для спасения нас, тебя и меня, сошел Христос, Спаситель, со Своей небесной колесницы, чтобы стать жертвой за нас, чтобы умереть вместо нас, и чтобы мы были живы. Мы были предназначены к смерти, но Он взял на Себя эти смертельные муки и умер. Умер за тебя и за меня, за Церковь Свою, и за нас, немощных младенцев. Апостол Павел к Ефесянам пишет: «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву». Христос Сам добровольно предал Себя в жертву. Первый человек, Адам, согрешив, не захотел жертвовать собой, но всю вину взвалил на жену свою, мол, вот она виновата. Пусть и отвечает. Может быть, и мы иногда поступаем с нашими близкими вот так, когда нам что-то начинает грозить. Пусть ее или его съедят, а я выйду сухим из воды. Иван из нашей истории отдал жизнь свою за тех, кого он любил и кто любил его, за жену, за детей. Но вот послушайте, внимательно послушает, что Библия говорит о Христе. насколько выше подвиг Христа, выше подвига Ивана. Иван любил тех, кто любили его, и за тех он отдал свою жизнь, кто любил его. А Христос, написано, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы были грешниками, Он умер за нас. О какой любви можно еще здесь говорить? Могли ли мы, будучи грешниками, любить Иисуса Христа? Знаете, здесь не говорится, что Он умер за нас, когда мы возлюбили Его, когда мы покаялись, когда освятились, нет. Но когда мы были еще грешниками, Он умер за нас. Он добровольно, сознательно оставил нас жить. Оставил жить тех, кто не любили Его. Оставил жить тех, кто грешили против Него, а сам себя предал не в волчью стаю, а в руки людей. И эти люди терзали тело Его, хотя и не было у них когтей, рвали Его кожу, хотя и не имели острых зубов. Эти люди наслаждались текущей кровью и агонией Его мучений, хотя и не были хищниками. Это грех их сделал такими. И в конце эти люди убили Спасителя Своего. 2000 лет прошло с тех пор, как Христос умер за нас. Но я благодарен сегодня Господу, что на земле есть те или та, которые любят Спасителя Своего, Господа Своего. Это Церковь. И в этой церкви поставлен величайший памятник. Нет, друзья мои, это не крест на Голгофе или на церковном куполе. Все это пришло не от Господа, это от людей. Величайший памятник есть в церкви, и установлен он Господом на все века до самого пришествия Его. Знаете, церковь иногда называют матерью для верующих христиан. Не буду ни подтверждать это, ни опровергать, скажу только, что церкви доверено это право, и она с радостью и трепетным почитанием постоянно устанавливает этот памятник и приводит к нему своих детей и всех тех, кто хочет что-то узнать о величайшем подвиге. Подвиге спасения человечества. Вот поэтому каждое первое воскресенье месяца церковь приводит нас к этому памятнику, о котором сказано. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, Христа вспоминаете и смерть Господню возвещаете. И нужно сказать, к большому сожалению сегодня, у многих христиан перепутались понимания, что и как нужно делать в хлебопреломлении. О том, что нужно вспоминать, возвещают. А то, что нужно возвещать, торжественно провозглашать, скорбно поминают. Евангельские тексты однозначно говорят, когда едите хлеб, Христа вспоминать должны, но вот смерть Его должны возвещать. Само слово «возвещать» говорит о какой-то торжественности, и словари трактуют это слово как «торжественно провозглашать». Для неверующих людей это слово о кресте и о смерти и есть юродство, и не понимают они, как о смерти можно говорить торжественно. И даже некоторые христиане говорят, так что мы должны смерти Христа радоваться? А скажите, с каким чувством апостол Павел говорил, «Для меня смерть — это приобретение». Именно этим и отличается христианство, что смерть для христиан — это не конец всем надеждам, а наоборот, начало исполнения всей жизненной мечты. Смерть Иисуса Христа была самой высокой точкой в Его служении, в спасении человечества. Да, после смерти наступила очередь воскресения, но написано, что Христа воскресил Бог. А вот смерть принял Христос сам, добровольно. Он добровольно вышел однажды из блистающей колесницы и предал себя на смерть, чтобы спасти тех, кого Он любит. Тебя и меня спасти. Вот поэтому последним словом перед смертью было слово «совершилось» из уст Христа. Вот что мы возвещаем в минуты преломления хлеба. Мы возвещаем, что через смерть совершилось спасение, и в этом наша радость, в этом торжество, в этом победа. Вот почему большинство классических христианских песен, написанных на тему событий Голгофских, написаны в мажоре, а не в миноре. Христиане не имеют права молчать об этом. Христиане должны всем людям торжественно провозглашать, что Христос за нас умер. Мы обязаны всем людям сказать, что именно в смерти Христа подвиг Христа. Не в воскресении, а в смерти Его подвиг. Мы с вами освобождаемся от грехов наших не в воскресении, а в смерти Христа, и мы радуемся не тому, что Христос умер, а тому, что подвигом и смертью Христа мы спасаемся от грехов наших, от осуждения за них. Когда я вижу в день хлебопреломления унылые лица христиан, я задумываюсь вот над чем. А омылись ли они в крови Христа? И вообще, веруют ли они, что за них Христос умер? Ради них? И для них. Приняли ли они верою, что через смерть Христа они спасены? Если верят, то хорошо было бы, если бы об этом они сказали своему лицу. Неправильное понимание смерти Христа приводит и к неправильному пониманию, как же участвовать в хлебопреломлении, к неправильному рассуждению о теле Христа. Помните, апостол Павел пишет коринфянам: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот, оказывается, как. Оказывается, если мы неправильно рассуждаем о теле Господнем, то пьем и едим осуждение себе, после чего болеем, и даже может прийти и смерть. Но об этом я хочу поговорить в следующей нашей радиопрограмме, а сегодня я очень хочу, чтобы мы научились правильно относиться к Евхаристии или к хлебопреломлению, ведь слово «Евхаристия» переводится как «благодарение», «добро», «благо», «почитание», «честь», «уважение». Нужно сказать, что мы, христиане, не почитаем смерть, не возвеличиваем смерть, но провозглашаем или возвещаем подвиг Христа, победу Христа через смерть. Это как раз делают те, кто в день хлебопреломления находится в унылом, подавленном состоянии и этим будто говорят: «Смерть существует, она сильна, сколько мучений она приносит людям, сколько горя, сколько печали». И мне так хочется спросить всех тех, у кого печальные лица: разве вы не читали в Писании «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его смертью его»? Вы заметили, друзья мои, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Скажите, посредством чего примирил нас Христос с Отцом Небесным? Послушайте еще раз. «Ныне примирил в теле плоти его смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными». И этого мало. Послушайте другой текст из Евангелия, что мы, христиане, дети Божьи, имеем в смерти Христа. А как дети, причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. А где же и в чем победа Христа? в смерти, друзья мои. Вот почему в день хлебопреломления каждый христианин обязан, если не хочет попасть под осуждение и в болезнь, обязан торжественно возвещать смерть Иисуса Христа.
Я не стыжусь возвещать умершего Христа. Счастлив стал. Я не стыжусь провозглашать в нем Бога самого. Кто спас меня, дал благодать и Духа Своего. Христа жизни вечной нашел я удел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасенья свет увидал, и ныне навек я счастлив стал.
Да, прошло много столетий с того времени. Время стерло все следы той трагедии на Голгофе. Сегодня вам покажут две Голгофы, о которой из них именно та, настоящая, так никто и не знает. Сегодня никто не помнит, как выглядел Иисус Христос. Никто не знает цвет его волос, тембр голоса, рост. Не осталось ни картин, ни фотографий, нет никаких вещей, принадлежащих Христу. И это очень правильно, по учению Евангелия, чтобы человек ни в коем случае не сделал себе что-то, что могло бы стать предметом поклонения. И то, что вам иногда показывают то ли гвоздь, то ли щепку от креста, то ли плащаницу, будто бы имеющая некое отношение к нашему Господу, все это человеческие выдумки. Друзья, не верьте им. Сам Господь так сделал, чтобы никаких вещественных атрибутов, говорящих о Нем, не было у людей, чтобы люди не обожествили их и не стали поклоняться им. То ли это мощи, то ли это иконы, то ли это еще какие-то предметы. Сегодня в богослужении перед нами устанавливается величайший памятник, установленный самим Христом. И этот памятник — это хлеб и содержимое чаши. Именно они возвещают нам только о смерти Христа. И мы не поклоняемся этим предметам. Мы относимся к ним, как учит Евангелие. Да, это величайшая святыня в христианском мире, но Господь так установил, чтобы мы съедали это и ничего не оставляли. Знаете почему? Чтобы не стало это предметом поклонения. Часто в день хлебопреломления нам напоминают о том, кто имеет право взять хлеб и чашу, то есть кто имеет право участвовать в хлебопреломлении. Знаете, сегодня люди по каким-то причинам изменили то, чему учит Евангелие. Апостол Павел писал, что есть в собрании святых те, кто ест в осуждение себе. Вот как он пишет: «Ибо кто ест и пьет недостойно», то есть есть в собрании те, кто ест и пьет недостойно, «тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Когда этот текст стал понятен для меня, всякие человеческие предупреждения о том, кто имеет право или кто не имеет права принимать хлеб и чашу, для меня потеряли вес. Я понял, что участвовать в хлебопреломлении Павел, как апостол, никому не запрещает, но очень строго предупреждает: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Именно этот евангельский текст и стал для меня тем мерилом или основанием, как нужно относиться к этой святыне. Не пасторский запрет: если ты не член церкви, значит, не прикасайся к чаше и хлебу. Это предостережение от человека. Но евангельское предостережение звучит намного строже: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». Дорогой слушатель, сегодня я и ты должны со всей ответственностью понимать предупреждение, что мы можем заболеть и даже умереть только по той причине, что недостойно прикоснемся к этой святыне. Так учит Святое Евангелие. Сейчас я хочу еще на несколько минут возвратить вас к той трагедии, которая развернулась в ту зимнюю ночь. Много лет после смерти мужа на место трагедии мать приводила своих детей, затем внуков и, наверное, и правнуков. И не думаю, что она устраивала там развлечения для них. Думаю, что она не позволяла детям бегать, прыгать, смеяться, но сама в сердце благодарила мужа за спасение и его подвиг. И уверен, что своим детям и внукам прививала память об их отце и дедушке, чтобы они помнили, что был у них такой великий человек, и чтобы дети никогда не забыли, что благодаря подвигу и смерти отца и дедушки они сейчас живут на земле. Не думаю, что она учила своих детей рассказывать среди окружающих людей о том, какие волосы были или какого роста был их Спаситель, и передавала им рассказ не о мучениях его, а о том, что именно подвигом смерти, добровольно приняв ее, их отец и дедушка спас их. Пусть и наши сердца сегодня, всякий раз, когда мы совершаем Евхаристию, будут наполнены не размышлениями о гвоздях и шипах, и это полезно знать, это все воспоминания. Но, протягивая руку к хлебу и чаше, мы приобщаемся к возвещению подвига, совершенного нашим Господом. И я приглашаю вас в сердечной молитве всякий раз благодарить Его за спасение, что ради нас, ради тебя и меня, Он, Христос, принял смерть добровольно, сознательно, и об этом и сегодня я хочу возвещать всем слушателям, потому что это и есть смысл всей евангельской вести. Мы проповедуем Христа распятого.
Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я осознаю, Господь, храни меня, чтоб я
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
Пришли года служения и гонений, вечерний мрак объял Иерусалим. Апостолов в одном из помещений ждала вечеря данное решение. И в мире больше нет смиренья, когда он ноги мыл учеников. Господь с большой любовью и терпеньем был вечерять в последний раз готов. Смиренья и надежды. Стремись.